Да будет толк. Подкасты.
Добрый день, я Ольга Кочкурова, и вы слушаете подкаст «Геройной терапии». Разберем известных персонажей книг и фильмов с точки зрения психологии. Поступили бы они так, как поступили, и как могла бы измениться их судьба, попадя они на курс психотерапии. Приоткроем внутренний мир героев вместе с опытными психологами и посмотрим на любимых персонажей по-иному, а может и на нас самих. Сегодня у нас в гостях врач-психотерапевт Григорий Овцов. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте, Ольга.
Сегодня у нас фильм 1981 года «Вам и не снилось». Снят он по одноименной повести Галины Щербаковой. По опросу журнала «Советский экран» фильм был назван лучшей кинокартиной своего года выпуска. Кино действительно очень драматичное. Согласны?
Да, да.
«Вам и не снилось» еще называли «Истории советских Ромео и Джульетта», но концовка там не такая грустная. Старшеклассники Рома и Катя, они влюблены в друг друга. Их любовь поддерживает учительница Татьяна Николаевна и одноклассники. А вот мама Ромы категорически против, потому что ее муж был когда-то влюблен в мать Катерины. Чтобы разорвать связь подростков, мама мальчика отсылает его в Ленинград, чтобы он ухаживал там за больной бабушкой. А мама девочки дочь поддерживает и дает ей деньги на поездку. Там происходит встреча героев, и вроде как любовь побеждает. Вот фильм хоть и про отношения подростков Ромы и Кати, но, на мой взгляд, взрослые образы куда интереснее с нашей точки зрения, как кажется вам.
Ну да, там, по сути, взрослые, они себя проявляют гораздо так вот более выпукло. То есть подростки-то, они проявляют себя ожидаемо, на самом деле. Там нет чего-то такого, ну, экстраординарного, да, чего-то, чего бы мы не ожидали в этом возрасте. Ну а вот взрослые, там, конечно, такие интересные типажи пока.
Давайте с родителей Ромы начнем. Мне кажется, такая более интересная пара для нас. То там, очевидно, какие-то проблемки с первых кадров. Мама, она такая большая женщина, греет мужу спину, контролирует его. А этот такой вроде какой-то, даже он ростом меньше, маленький, такой положительный. Но когда он видит свою первую любовь, он уж спотыкается, подпрыгивает. Ну, явно какое-то неуважение, да, к жене.
Угу.
Показывает. Вот этот образ мамы, жены, он со временем происходит? Романы не складываются, чтобы, ах ты мой сыночек, иди, будем с тобой встречаться.
Ну, как правило.
Почему происходит слом такой?
Как правило, да, отношения в эту сторону трансформируются со временем. Ну и тут можно, я не буду говорить, использовать какие-то научные тут термины, да, но происходит такой неосознанный сговор между участниками процесса. Я буду брать роль заботливой мамы, да, а я буду брать роль такого немножко непутевого ребенка. Такое может происходить по разным причинам, но вот если мы посмотрим на отца Ромы, сейчас забыл, как зовут
Костя.
Его, Костя, вот этот эпизод очень показательный, когда он видит первую любовь, и он спотыкается, и он вот демонстрирует вот это, да, он
отворачивается сразу от
отворачивается от семьи, но это про такой инфантилизм, про эмоциональную незрелость история. Он просто, он вот такой вот невзрослый, да, то есть у него вот нет вот этой взрослых черт, он не может вот эмпатически к ней присоединиться, подумать, да, вот он увидел первую любовь, да, и бросился, да, ну и скорее всего, в общем-то, он вот такой эмоционально незрелый, личностно незрелый, ну и в других каких-то проявлениях, и ситуация, когда жена его опекает, она его где-то может неосознанно, скорее всего, вполне устраивать, да.
Жена... Его-то, мне кажется, не устраивает эта ситуация. С одной стороны, все это для него делает, а с другой стороны, вот он пошел себе костюм покупать, да, она же сигнал считала, возмутила ее.
Ну, а там, видите, ну, во-первых, он пошел костюм покупать, потому что встретил первую любовь, да, и там уже какой-то такой возникает, вот там у них с женой возникает какое-то противоборство. Вот в таких отношениях достаточно часто возникает вот эта амбивалентность или двойственность, что с одной стороны мужчина, он вроде бы ответственность отдает жене, и вроде бы это происходит, ну, вот как я это назвал, такой по неосознанному сговору, ну, а с другой стороны вот все равно, ну, наша же культура требует, что мужчина, глава семьи должен быть. Ну, требовала. Сейчас мы живем в эпоху, когда все эти вещи размываются, да, достаточно
сильно. Сейчас эпоха равенства все-таки. Склоняется наше общество? Ну, западное, наверное.
Ну, западное это да, но у нас, видите, мы-то шли в той же самой кильватерной струе, мы-то, в общем-то, с отставанием. Ну, вот, в общем-то, идея равенства такая, да, идея вот размытия, отказа традиционных ролей, когда, от традиционных ролей, когда вот есть там мужчина, глава семьи, которого там вот какие-то такие роли, обязанности, есть женщина, у которой такие роли, обязанности, он, конечно, стремительно происходит сейчас во всем мире.
Ну, мне кажется, у нас это очень маленький процент людей. людей к этому склонны?
Ну, я думаю, зависит от социальной прослойки.
Да-да-да. Вот.
Ну, в то время, вот, 81-й год, да, в общем-то, это все было вполне однозначно в массовом сознании, как это должно быть. Тут как раз вот это и происходит двойственность. С одной стороны, вроде бы как я отдаю жене ответственность, но с другой стороны, в то же самое время я чувствую себя каким-то таким обделенным или, как сказали бы психоаналитики, ну, кастрированным, да. То есть жена забирает мою мужественность, да, и этого я ей простить не могу. Ну и, в общем-то, это вот типаж, на самом деле, который, опять же, если мы посмотрим и фильмы того времени, да, и почитаем книги советских авторов, вот это такой, ну вот мужчина такой, ну вот я грубо скажу, подкаблучник, бунтующий, да, уходящий либо в алкоголь. Но есть хорошая большая статья Людмилы Петрановской «Травмы поколений». Да, вот там вот как раз вот это все, как это формируется, она прямо рассказывает очень подробно, я с удовольствием рекомендую слушателям, она есть в интернете, на многих ресурсах в свободном доступе, можно почитать, да. Вот, так, о чем бишь мы?
Ну вот эта пара, мама, жена, сын, муж, они счастливы обычно бывают, им нужно это корректировать?
Ну это же, видите, это же все очень индивидуально, на самом-то деле как, у нас...
Ну я понимаю, что мы не лечим тех, кому не хочется лечиться, да? Ну, в принципе, копится что-то, и браки потом эти рушатся или живут всю жизнь?
Да может по-разному быть. Может накопиться и рухнуть. Да, могут жить всю жизнь и быть довольны. Как, опять же, есть такая популярная фраза, которую часто говорят, ой, Господи, что вы повязались, все же так живут, да? Или многие так живут. То есть мы же очень часто, у нас такая система существует в нашей психике, да, и в отношениях, ну, как условно, сдержек и противовесов, то есть копингов. То есть мы компенсируем какие-то вещи, не устраивающие нас чем-то, да,
угу.
Защищаемся. Ну и, в принципе, вполне может быть скомпенсирована и пара, где жена, она вот такую берет на себя роль лидера какого-то, да, мужчина, он вот такой подкаблучник, да, но у него есть отдушина, он ходит там к мужикам в гараж, например. Ну вот опять же, вот, если мы берем поздний Советский Союз, да, то есть вот есть мужчина такой, вот он... жену слушается, ну вот у него есть гараж, рыбалка, там алкоголь, например, пару раз в неделю, да, и все живут, все всех устраивает. Ну и самое главное, что очень часто здесь работает такой механизм, когда человек не видит, а что вообще можно по-другому. Ну, все же такие, да, угу. У всех так, ну, ну, что, да, ну как у так. людей.
Пока не увидела, сравнить да. не с чем.
То и начинается у Константина, у него и начинается вот какая-то драма, да, когда он видит первую любовь, и вот у него что-то там вспыхивает.
Мне кажется, как это тоже не совсем здоровая история, когда тебе там, ну, сколько, 40, да, я так смотрела, 36. Угу. Прошло, по крайней мере, 16 лет, судя по тому, что угу. Роме 16 лет. И ты 16 лет ходишь и любишь свою первую любовь, это же тоже какая-то не совсем здоровая история.
Ну, это да, это, конечно, вот как раз про эту самую незрелость, да, эмоциональную. Ну, обычно как бывает, первая любовь идеализируется, и человек фантазирует. А вот если бы тогда у нас получилось, вот я бы сейчас, или сейчас было бы все по-другому. Обычно это так формулируется. Ну и, в общем-то, такие истории, они и в практике психотерапевта бывают, когда люди, ну, рассказывают внезапно, что вот у меня все беды начались, потому что у меня там не получилось с первой любовью. Я вот сейчас о ней думаю и не могу никак забыть, не могу себе простить, что вот я не сохранил или там я не сохранила те отношения. Ну это идеализация. Да, то есть тут есть недовольство какое-то жизнью текущей, которая может не осознаваться, да, ну и вот проецируется все хорошее на какой-то идеализированный образ.
Получается, живет он все-таки в прошлом, есть у него такая.
Ну, отчасти, по крайней мере, да.
Вот если бы Людмила и Константин тогда бы, да, сделали по-другому, и они были бы парами, Константин был бы другим героем?
Ну, вряд ли.
Вот эта история про то, что женщина формирует мужчину. И вот
это так не работает в реальности.
В интернете очень много такой информации.
Ну вот в интернете очень любят это какое-то, ну это, знаете, вот про ведическую женственность. Там начинается с того, что женщина, она формирует мужчину, потом там заканчивается тем, что надо ходить в юбке, извините, без нижнего белья, чтобы впитывать энергию земли.
Холодно. Да, мы в себе листами,
да. И тогда вообще будет благолепие кругом, да. И благорастворение. Ну, в реальности это так не работает. Мы, понятно, что друг на друга влияем, но мы все-таки друг друга не формируем.
То есть, если бы они остались вместе, то Людмила, наверное, от Константина все равно бы ушла.
Ну, она же его, когда видит, она, мягко говоря, не в восторге. Да. В принципе, опять же, ну, если мы говорим про таких условно здоровых взрослых людей, ну, вот я встретил первую любовь, угу. когда-то там 16-20 лет назад, вот мы были в отношениях, но это может быть теплое чувство, мы можем даже с семьями дружить, почему нет, в общем, если так вот говорить, да, или там, ну, семьями может семьи не согласятся, но мы можем там при встрече мило здороваться, там, спрашивать, как дела, да, можем поболтать. А тут Людмила, она явно не настроена, что говорит о том, что...
Ну, помните, она же маме звонила, что ли, или с мамой говорила. Она говорит, помнишь мальчика такого? Ну, то есть она при встрече как-то не очень, а потом, угу. когда она с мамой это обсуждала, она так, ну, тепло о нем.
Ну, а она когда с дочерью говорит, вот я сейчас, я могу путать.
А может, это она с дочерью говорит?
Вот она, когда говорила с дочерью, она как-то вот, по-моему, не сильно тепло говорила угу. о нем. Ну, вот, может быть, сейчас наши слушатели, они поправят. Я достаточно недавно этот фильм пересматривал.
Угу.
Ну, вот у меня впечатление сложилось, что она вспоминает его не сильно тепло. И говорит, ой, господи, там, как-то вот так. Да.
В общем, снимаем с женщин ответственность за формирование мужского поведения.
Конечно,
да?
Конечно.
Ну, замечательно. Вера с сыном у нее отношения. Это последствия вот привычки отношения с мужем. Она же его контролирует. И это что, гиперопека или это уже прям абьюз? Она ведь его серьезно обманывает.
Тут достаточно интересно. Тут так не получается неоднозначный образ, потому что если вот сюжет пересказывать, не видеть нюансов, ну, я бы подумал о чем, если бы мне этот сюжет пересказали, я бы подумал о гиперопекающей матери, которая не удовлетворена отношениями с мужем и которая вот проецирует роль мужа на ребенка. Соответственно, она воспитывает сыночка вот как такого, какого мужчину она бы хотела видеть рядом с собой. Соответственно, она не может отсепарироваться от него, не может его потом отпустить и все делает для того, чтобы он не ушел к другой женщине.
Угу.
Да? То есть вот это вот поверхностно, если смотреть. Но если бы это было так... то Рома, он был бы не такой, какого нам показывают в фильме. То есть такие сыновья, они, как правило, они тоже очень инфантильные, очень нерешительные, да, у них вот трудности в социализации, и они как бы сами держатся за мамину фигуру. А мы видим, в общем-то, мальчика такого синтонного, у него отношения в классе нормальные, да, его, он пользуется, судя по косвенным таким данным, и уважением, и любовью, и авторитетом, да, у него, он решительный достаточно, ему девушка нравится, он там решительно и предпринимает действия, чтобы завладеть ее вниманием. Да, то есть хороший такой советский мальчик. И поэтому я бы, наверное, вот по поводу Веры, я бы это так концептуализировал, что у нее эти черты есть, но они у нее не были в ее личности доминирующими, то есть она как-то компенсировалась, да. Но вот когда появилась бывшая Константина в поле зрения, ну и Константин, угу. он еще начал так себя вести. Вот тут у нее, ну как на языке родных осин, кукушечку-то и сорвало, да. И вот в этот момент, и когда она узнала, что ее Рома, он вот влюбился вот в эту, вот в дочь вот этой самой бывшей, вот это она уже, вот она здесь начала, она здесь декомпенсировалась, да, и здесь она начала себя вести неадекватно. И здесь она ушла вот в гиперопеку и вот в полный такой абьюз, да. Потому что Рома, он не похож на ребенка, которого мама прямо гиперопекает.
А вот Веры не хватает самооценки, она, ну, не то, что сдает позиции, но она же не разводится с ним, если бы она была, например, в позиции, ах, ты любишь ее, ну, ладно, до свидания, и не уходит, и при этом вот...
Ну, там же, видите, там как бы, ну, а разводиться там из-за чего так-то вот, если формально смотреть,
ну,
с позиции общества.
Она же мучается.
Там измены нету, да, ну, вот, ну, подумаешь, ну, костюм он себе сделал, да, ну...
Ну, тогда можно сказать, просто самая низкая самооценка. Почему она решила, что она хуже, чем, вот, например,
ну,
Людмила?
Опять же, если мы сейчас фантазируем, мы не знаем досконально про Веру, да, вот опять же предполагаем, но обычно женщины, которые берут на себя такую материнскую роль в отношениях, опекающую, ну, это как раз и есть компенсация низкой самооценки, что я буду такой вот мамой для своего мужа, я буду его контролировать, опекать, ну, и меня за это как-то будут любить. Я тогда буду ему нужна. Ну и, может быть, и неосознанно и выбирается и мужчина такой личностно не очень зрелый, да, вот, что, которого можно вот так вот контролировать, да, и тогда женщина чувствует, что все в порядке.
А вот на Веру все-таки бабушка влияет? Бабушка, мне кажется, вообще какая-то прям заболевание.
Да, бабушка очень интересная, бабушка такая социопатическая, судя по тому, вот как она врет единственному любимому внуку вот ни в одном глазу, да.
Почтальоншу она так.
Почтальоншу, да. Ну, то есть там у бабушки такие нарциссические черты выраженные, да, и вот такой с антисоциальной даже, со социальной какой-то такой вот ноткой, да. То есть она самоутверждается за счет почтальонши, вот это вот что, вот яблочко там, я не помню, что там она
делает. Яблочко
да,
возьми,
так,
да.
Ну, так, так, с барского плеча так звучит,
шубку,
да.
Яблочко, да.
На самом деле. Там в фильме не показано, что они сильно общаются как-то, вот тепло.
Мама, ну, они по телефону же разговаривают, а та и говорит, отправляй его ко мне.
Ну, она обращается.
Бабушка надавила Веру.
Ну, она, насколько я вот помню... Она же к ней сама обращается именно в тот момент, вот когда уже все, вот он там в Катю влюблен, mm-hmm. да, и она тогда, как последнее средство, они разрабатывают с бабушкой такой коварный план, да.
То есть все-таки это Верина, это не то, что она жертва своей мамы.
Понятно, что они в каких-то находятся отношениях, но тут не хватает информации, чтобы сказать, вот кто там застрельщик всего этого. Ну, судя по тому, что мы видим, то Вера-то сама, она очень остро, чрезмерно остро реагирует на эту ситуацию, это сына.
Чем отношения... мамы Веры и сына Романа закончатся в таком раскладе.
Какого нам показывают Романа, да, скорее всего, вот тон такой, какой он есть, да, ну, там какое-то будет от мамы все-таки отдаление. То есть он будет от мамы отдаляться, и вряд ли вообще он маме сможет это до конца простить. Да, вот то, что с ним сделали, независимо от того, там, с Катей отношения сохранятся или нет, но такое вряд ли можно простить, и, в общем-то, Роман, скорее всего, для Романа и Веры это будет такой фактор отдаления, охлаждения их отношений. С другой стороны, он такой очень ответственный мальчик, вряд ли он там маму бросит и не будет с ней общаться, но она для него человеком, которому он доверяет, конечно, не будет. Ну, а в реальности, вот мы бы не видели, какой Роман, да, а мы бы вот такое поведение мамы, там обычно вот ребенок вырастает, который не может потом как-то вообще организовать свою личную жизнь, он потом так с мамой остается и с мамой живет.
Давайте к родителям Кати перейдем. Мне кажется, это образ здоровой такой, да, пары. Причем, что это у нее второй брак, мама такая у нее внешне успешная. Mm-hmm. И она ведь Катю не бросает, и, с одной стороны, не заставляет со своим младшим ребенком сидеть. И с отчимом, да, у Кати неплохие отношения, мама ее как-то интегрирует в эту новую жизнь.
Ну, в общем-то, да, тут показано, вот тут так вот, если смотреть, ну, понятно, нет здоровых, есть недообследованные, да, но если не придираться, в общем-то, все выглядит достаточно неплохо и благополучно, и достаточно доверительные отношения у мамы с дочерью, и вот такие у них там любовные отношения с Катиным отчимом, да, то есть вот это прямо все так вот показано, дом полная чаша, да, все показано так вот очень хорошо и вроде бы без каких-то таких подковерных монстров.
И образ-то, да, Людмила, что он такой уверенный в себе. Можно говорить, что у уверенных, цельных людей вот эта вот картина удачного брака, она чаще случается?
Ну, на самом деле, видите, у Людмилы же есть какие-то предыдущие отношения. Есть отношения с Костей, от которых она не в восторге. Есть отец Кати, да, который тоже он вообще, ну, он никак не поддерживает отношения с дочерью, он никак не появляется и вообще никак не звучит, да. И там в диалоге с Катей она говорит о том, что, ну, вот, не помню дословно, да, что, ну, вот там вот был вот вот Костя там был, вот твой папа, и вот сейчас наконец-то я нашла настоящее. Поэтому у нее бэкграунд тоже какой-то там драматический есть, как минимум.
То есть что-то она пережила и перестроилась, что, да?
Ну, что-то пережила, да, как там на нее это повлияло. Видите, когда мы... Понятно, что лучше быть здоровым и красивым, чем бедным и больным, да? Но это тоже... Это тоже такая, вот знаете, магия, которую нам навязывают вот там интернет-психологи, да, там популярная психология, что ну вот если вы там себя полюбите, вас все полюбят, да, если вы будете таким замечательным, то все будет хорошо. Нет способа управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров, да, помимо вот нашего внутреннего, есть какие-то внешние обстоятельства, в которых мы оказываемся, да, и мы можем. Тут сложно померить в граммах, сколько надо вот этого психического здоровья, чтобы и окружающие люди к тебе хорошо относились. Ну, понятно, что человек, не имеющий каких-то там внутренних конфликтов, негативных каких-то вот этих там поведенческих стратегий, убеждений деструктивных о себе, об окружающем мире, конечно, у него шансов построить такие здоровые отношения, ну, больше.
Остался у нас один образ классной руководительницы, зовут ее Татьяна Николаевна, дети ее зовут ласково Танечка. Вот она, с одной стороны, такая хорошая, да, такая понимающая женщина, она детей поддерживает, но, с другой стороны, у нее самой какие-то проблемы. И при этом вроде как она отказывается от не совсем мужчины, который ей подходит, принимает взвешенное решение, да?
Угу.
Ну, не выглядит счастливой, она какая-то вот одна, кота ей подарили.
Ну, она страдает.
Женщина с котами.
Она страдает от одиночества, видите, как бы. И, ну, и там есть мама, да, и мама
такая, да?
Поддавливающая, которая говорит, требует прямо от нее семьи и детей, что тебе надо вот срочно
мне
рожать.
Мне поразила фраза в этом фильме, да. Где она говорит, я тебе, дочка, скажу, а ты потерпи. Прям такой жесткий абьюз.
Ну, то есть, да, такая мама совершенно такая давящая, и вот тебе прямо надо надо рожать, вот природа там, она этого тебе не простит, что ты не рожаешь, то есть на нее давит мама, ну, она сама от одиночества страдает, у нее вот эти какие-то созависимые отношения, из которых она, слава богу, выходит, да, ну, вот как-то так, какая там подоплека всего этого сказать сложно, потому что мало информации, да, и какие там, что дальше будет, что она завтра может там познакомиться с мужчиной и построить. Там,
он сублимирует свою неудачную личную жизнь на детей.
Ну, вы знаете, это же такое упрощение, вот она сублимирует, да, ну мы все чего-то сублимируем, наверное, но она хороший педагог, да, она искренне сопереживает своим детям, да, ну, мы, конечно, можем говорить, а это вот там Пушкин поэмы писал, потому что ему там женщина отказала, да, вот он пошел, написал Евгения
Онегина. Мама его не любила.
Да, мама его не любила, да, вот если бы мама его любила, он бы ничего не написал, но это же упрощение, это тоже попытка вот свести какие-то движения души, которые могут быть прекрасными, красивыми, ну вот каким-то таким механизмом, да, попытка их обесценить своего рода.
Есть какая-то в ней проблема? Нет?
Она явно переживает свое одиночество, то есть она бы к психотерапевту, если бы у нее была такая возможность, это было бы в той культуре, ну, скорее всего, как раз пошла бы, да? Потому что она-то, ей-то плохо, да, вот со своим одиночеством, со своими вот этими депрессивными переживаниями, да, субдепрессивными.
И чего бы мы ей сказали?
Зависит от подоплеки, зависит от того, вот эта ситуация просто, да? Ну, вот она встретила вот этого нарцисса своего, да, поняла, что нет, рассталась, но ранилась, и ей тогда этот период тут надо пережить, выйти из этого с наименьшими потерями и жить дальше. Или это ее вот какая-то история личностная, да, когда вот ей такие мужчины попадаются, или она там не может вообще мужчину найти, который бы ей нравился. То есть там будет зависеть от этого. Вот первое это или второе, мы не знаем, мы не видим.
Опять же, по психологии говорит о том, что если вы не можете себе найти мужчину, у вас проблемы с самооценкой, возлюби себя.
Я даже вот в работе, например, с клиентами иногда вот эта ситуация возникает, ну, там, вы работаете в организации где-то, да, у вас там 50 человек сотрудников, вы их всех знаете уже, да, вы со всеми знакомы, там кто-то женат, с кем-то вы познакомились, он вам не подходит, там у вас кроме организации еще есть дом, кошка, например, ну откуда появится-то мужчина, ну вот если у вас даже прекрасная самооценка, все замечательно, он же там не залетит к вам в форточку, да, или там не заедет на белом коне вот просто так, да. То есть очень часто проблема одиночества, это еще и проблема каких-то таких копингов, да, то есть почему сейчас вот, в общем-то, для людей, которые не построили отношения, будучи там студентами, учащимися какими-то. Ну, для них это становится сложно, потому что современная жизнь, она не сильно к этому располагает. Ну, и всякие существуют, там, начиная от вечера для тех, кому за, там, заканчивая сайтами знакомств, всякие варианты, где можно вот попробовать кого-то себе найти.
Проблема может быть не в том, что нет плохой самооценки.
Проблема просто, что вокруг нету подходящего кого-то, да, это ж, ну, нормально.
Так, давайте будем подводить итоги. С Татьяной Николаевной мы поняли, она, в принципе, просто сейчас в кризисе в некотором находится.
Да, мы понимаем, что она в кризисе, с чем этот кризис связан, у нас мало информации, есть вариант, что это ситуационная реакция, да, ну вот выход из отношений с таким вот неподходящим, таким нарциссичным, абьюзивным в какой-то мере мужчиной, да, либо это ее вот личностная история, ну, учитывая то, какая там замечательная мама, да, которая, я тебе скажу, а ты потерпи, да, то есть либо первое, либо второе, да, если второе, то, конечно, она нуждается, ей бы хорошо бы на прием.
Дальше. Так, с миром мы отпускаем Людмилу, она, скорее всего, уже сделала свой шаг к здоровью, теперь у нее счастливая семья. Костю будем оздоравливать.
Зависит от того, захочет ли Костя. У Кости-то происходит, когда он узнает, что там Рому обманывают, и вся эта поездка в Петербург,
это сценировка. Да,
его это возмущает, и вот тут что-то может начать происходить в их отношениях, то есть тут, как ни странно, появляется шанс. Да, то он вот из этой позиции такой подчиненный начнет выходить, да, и они начнут, у них может быть, а, конечно, могут отношения развалиться после этого, но может начаться вообще какой-то диалог. Они могут начать друг на друга смотреть, видеть друг друга вообще как людей, а не просто как какие-то функции в своей жизни.
А Вера?
Ну, для Веры, для нее тоже шанс вот именно в тот момент появляется, когда Костя выпадает, ой, господи, Костя, Рома выпадает из окна. То есть у нее, как ни странно, вот через это может тоже прийти какое-то осознание. До этого момента, ну, скорее всего, она бы на какие-то там, ну, диалоги, например, да, вот, она все делает, в ее понимании-то она все делает правильно.
Ну, вот если бы она пришла и сказала, с мужем у меня такие плохие отношения, вот на сторону глядит, что бы вы ей отсоветовали, то бы спросили.
Спросил вообще, чего вы ждете от отношений с мужем, да, наверное, для начала. Да вообще отношения вам для чего? Чего вы от них хотите? То есть тут надо с этого начинать. потому что, ну вот, там есть ощущение от этой пары, что они друг для друга, ну, как какие-то функции. Ну, вот мы про это с вами уже говорили, mm-hmm. что вот она там какой-то такой больше опекающий материнской роли, он такой непутевый ребенок-подросток, да. Но это не контакт людей, когда они друг друга вообще как-то видят, замечают, учитывают, да, это вот, по сути, это такое параллельное существование.
Им надо встретиться друг с другом на семейной
психотерапии. Но им как-то, ну, вообще, как-то где-то встретиться друг с другом.
Чуть не забыли Катю, Рому. Катя немножко истеричная.
Катя, она сильнее в это вовлечена, да, с чем это связано, но у Кати бэкграунд какой-то с ее папой, который исчез и не появляется на радарах совершенно никак. То есть что-то там у Кати есть, несмотря на теплые отношения с мамой, вот в настоящем, да, то есть там какой-то кризис, и, возможно, это на нее так влияет, что для нее она переживает вот эту ситуацию с Ромой гораздо болезненнее, чем Рома. То есть она в более зависимой позиции находится, чем он. Да? Поэтому тут вот с Катей по поводу этой остроты переживаний, конечно, можно было бы как-то пробовать работать. Но тут сложность в том, что часто для человека в такой ситуации, вот это, опять же, мы говорим про то, что это другая эпоха, и другая литература, и другие образцы, на которых вот эти подростки воспитаны, да, не как современные. Вот эта жертвенная какая-то любовь, ради которой жизни не жалко, но это может восприниматься как что-то очень привлекательное.
Пара их во взрослой жизни сложилась бы?
Ну, имеет шансы, трудно сказать, потому что это подростковая влюбленность. Но я, опять же, я знаю истории из жизни, когда люди вот влюбились в школе и всю жизнь вместе, да. В общем-то, такое бывает, поэтому почему бы и нет.
Ну хорошо, любовь победит. Вы слушали подкаст «Герой на терапии». В студии были я, автор Ольга Кочкурова, и мой гость, психотерапевт Григорий Овцов. Спасибо, Григорий.
Спасибо вам.
А мы продолжим обсуждать любимых героев в следующем выпуске подкаста «Герой на терапии».